эфире программа «Зверятая назнайка».
Все, начинаем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы находимся в Екатеринбургском зоопарке, и сегодня мы беседуем с заведующей научного отдела Светланой Вячеславовной Полинс. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы бы хотели поговорить с вами о мухах и мошках. Правда ли, что оводы больше всего любят кусать лошадей? И почему, если это правда, почему так?
Дело в том, что оводы, у них цикл такой размножения, что они откладывают яйца, откладывают под кожу крупного рогатого скота и лошадей. То есть личинки развиваются под кожей. И вот тех больших кровососущих мух, которых мы называем иногда оводами, которые нас кусают, это не настоящие оводы, это слепни, это золотоглазки, это другие, другие мухи, пауты их называют очень часто. А настоящие оводы, они людей не кусают, они кусают вот рогатых, крупных рогатых животных.
А вот почему вот муха садится на еду? Вот, например, вот на макароны, на лапшу.
Муха, вот есть такие виды, которые нам очень неприятны. Комнатная муха, деревенская муха, несколько видов. Они действительно, вот, например, комнатная муха, она вообще в природе дикой почти не встречается. Она все живет уже около человека и ест. И макароны любит есть, и все, что люди едят, и колбасу, и разные-разные продукты. Вот. А поскольку лапки у нее не чистые, а наоборот, очень даже грязные, то, конечно, с такими мухами надо бороться, липкие ленты вешать, или там мухобойкой орудовать, или еще какие-то способы, потому что, конечно, ничего хорошего, когда мухи ползают по макаронам.
А вот чем они питаются?
Вообще, когда мы говорим о мухах, мы в первую очередь вспоминаем наших неприятных комнатных, да, соседей. Вот. Комнатные мухи, вот они действительно, как я говорила, питаются очень разнообразной пищей, то есть они такие всеядные. А есть мухи, которые питаются какой-то определенной пищей, есть мухи, которые, в общем-то, живут в природе и питаются растительной пищей. Но в основном мухи, это все-таки у них нет такого сосательного аппарата, у них такой жующий аппарат. Они питаются все-таки пищей такой, которую можно кусать.
Почему мухи садятся на нечистоты?
Некоторые виды мух, у них личинки размножаются и в навозе, и в нечистотах, и часто их можно встретить и в туалетах. Водопарыши развиваются в такой вот, ну, для нас совершенно неаппетитной среде. То есть это такой цикл развития, и тем более мух лучше уничтожать, лучше, чтобы в жилище их не было.
А вот опасно ли для человека их укус?
Вот по поводу мух существует такая поговорка, что к осени мухи становятся кусачими. Да? Вот кажется, вот весной и летом мухи не кусаются, хотя они неприятны, они жужжат, они садятся на наши макароны. А вот когда наступает осень или вот вторая половина августа, там начинается вдруг действительно мухи начинают вроде бы кусаться. Но на самом деле это другой вид мух, которые действительно кусаются и которые очень похожи на наших комнатных мух, но это хищный вид.
А вот этот хищный вид, он на кого охотится? На насекомых?
Нет, в основном все-таки все кровососущие, они больше охотятся на теплокровных животных. И вот мошка, например, то, что намного неприятнее и хуже комаров, о которых мы вот раньше в прошлой передаче говорили, у них грызущий аппарат ротовой, и вы знаете, что мошка, она неприятна, она ползает, она заползает под одежду, она кусается, укусы очень болезненные. И вот именно мошку на севере называют гнусом. И гнус считается, что это самые страшные, неприятные кровососущие. даже, так сказать, кровогрызущие.
А есть ли мухи, которые едят насекомых?
Есть те мухи, которые едят насекомых, но их очень мало видов. А есть мухи, которые питаются фруктами. Маленькие виды мух, которые можно встретить и на картошке, и на разных фруктах. И, пожалуй, самая знаменитая мушка, которая любимый объект исследования генетиков, это мушка дрозофила, фруктовая мушка, которую часто можно встретить на фруктах, маленькая, и на которой были открыты основные генетические законы в начале 20 века.
А сколько примерно миллиметров достигает самая большая муха?
Ну, самые большие мухи, они бывают и около 3 сантиметров в длину. Вот, и... Вообще вот двукрылые, к которым относятся комары и мухи, их, представьте, их 80 тысяч видов, а наверняка сейчас еще и больше, потому что люди все время открывают новые и новые виды, поэтому они очень разнообразны, от таких вот крупных до маленьких, почти микроскопических мух.
А скажите, в зоопарках содержатся какие-нибудь мухи?
Бывает, что в зоопарках выращивают некоторые виды мух, но не в качестве экспонатов, потому что посетителям не очень-то любопытно смотреть на мух, а в качестве для питания тех насекомоядных животных, которые живут в зоопарках.
Почему у мух большинство площади головы занимают глаза? Почему у них такие большие глаза? И если они у них такие большие, значит, они очень хорошо видят ими?
Насекомые видят совсем иначе, чем мы. У насекомых, вот те, у которых большие глаза, у них посеточные глаза. То есть они состоят из многих-многих маленьких простых глазок. Вот. И этот фасеточный глаз, он хорошо различает цвета, но у них совсем другая глубина резкости, и, в общем-то, они и солнечный свет иначе воспринимают, и цвета.
Иногда есть вот такие мухи встречаются, они сидят на одуванчиках, мухи желтые, допустим, ну, в общем, яркие краски. С чем это связано? Или это вообще не мухи?
Ну вот есть, например, мухи, которые очень удачно маскируются под ос и пчел. Ну, даже чаще под ос. То есть у них появляется такая талия, такая ложная, как у осы. Хотя они не родственники, они очень к разным группам относятся. Но вот такая вот маскировка под каких-то ядовитых и вот ярко раскрашенных, вот черно-желтая краска, она, в общем-то, играет такую вот спасательную роль. То есть то, что вот биологи называют мимикрия, то есть такой вот маскировочный наряд.
А есть ли мухи, у которых не сеточные глаза, а простые?
Нет, у мух вот у них глаза довольно большие, большие, крупные.
А мухи обитают на крайнем севере или нет?
Ну вот на крайнем севере обитают те мухи, которые человек приносит с собой. То есть это вот, например, комнатные мухи, которые встречаются даже в северных городах. Это обычно все-таки такие вот, завезенные человеком. Но в общем и целом это вид не очень северный. И на крайнем севере мух, вот, пожалуй, самые северные – это мошка, которые вот, мелкие виды мух, которые вот, относятся к таким грызущим кровососам. А большинство видов, оно южное, например, знаменитая муха ЦЦ, гроза вот Африки. А большинство видов живут на юге.
А вот почему, вот когда вот муху прихлопнешь мухобойкой, такой вот блинчик получается, не у всех же насекомых это.
Насекомые, у них нет внутри позвоночника, мы об этом уже говорили, у них очень крепкие наружный хитиновый покров. Но здесь как бы вот прочность этого хитинового покрова у многих насекомых разная. Вот у жуков мы говорили, что да, очень жесткие крылья. И мухи, они, в общем-то, среди таких двукрылых, по сравнению со своими родственниками комарами, у них гораздо крепче вот этот хитиновый покров. Такое ощущение, что мухи, они просто вот выработали такую защиту от того, чтобы их же часто бьют и мухобойками, и коровьими хвостами, и так далее. Вот зачем коровий хвост? Да, знаменитая сказка, для того, чтобы мух отгонять, да, и чтобы вот выдержать, конечно, не все удары, но такие слабые удары. У мухи очень мощный хитиновый покров, который даже вот если муху пришлепнешь, вот так расплющивается.
А почему мухи волосатые?
Ну, мухи, конечно, по волосатости, это вот со шмелями или с другими насекомыми, не очень-то они волосатые. Но волоски, они играют роль разнообразную и прежде всего такую осязательную, то есть они помогают мухе ориентироваться в пространстве, то есть это вот эти волоски, когда они чего-то дотрагиваются, это такие сигналы. Вот. А еще вот помните, говорили раньше, что муха, она воспринимает вкус ногами, да, и вот волоски на ногах это тоже ей в этом помогают. То есть, правда? Да, качество продукта, вкус. Ну, конечно, не так, как у нас сладкий, горький, там кисло-соленый, но вот все-таки какую-то информацию о составе продукта муха получает через ноги и через волоски на ногах.
А правда, что некоторые мухи могут есть пыльцу?
Да, да, то есть есть мухи-опылители, есть мухи, которые опыляют разные вот южные цветы, есть мухи, которые... Вот интересно, есть самый большой цветок на свете, который называется Рафлезия Арнольда. Его вот открыли в Африке. У него огромный, полтора почти метра цветок, такого мясистого цвета, красного. Запах у него гниющего мяса. А потому что не такой вот приятный цветочный аромат, а вот такой запах, который привлекает мух, которые опылители переносят пыльцу с одного цветка на другой. А есть мухи, которые действительно любят цветочную пыльцу.
А для чего служит их хоботок вот на голове? Я вот видел то, что когда муха садится на еду, она выдвигает хоботок и задвигает, как будто бы лежит.
Да, действительно, вот мухи – это все-таки любители жидкой пищи. Вот они, вот те мухи, которые с хоботком, они вот такие действительно лизуны. И хоботок им в этом помогает.
А мухи падальщики или нет?
Есть мухи действительно падальщики, и мы знаем, что вот если остается там мертвое животное или мертвый человек, вот непохороненный, например, во время войны, то на них огромное количество мух. И очень странное было такой случай во время Первой мировой войны, когда у нескольких солдат немецкой армии были очень глубокие раны, страшные, и там были и мухи, и личинки мух, которые, в общем-то, откладывают свои личинки только в мертвых животных и людей. Вот. Но интересно, что вот обычно мухи все-таки переносят всякую заразу, они могут переносить и бактерии, гангрен, они могут переносить там бешенство и другие, в общем-то, очень опасные заболевания. Но вот иногда бывает, что некоторые виды мух в ранках, у них наоборот, они ели и гниющие вот остатки мышц и кусочки костей и дезинфицировали рану. Вот бывают и такие удивительные случаи. Хотя мухи чаще всего людям доставляют неприятности.
Напоминаю, дорогие радиослушатели, то, что мы сегодня находились в Екатеринбургском зоопарке и беседовали с заведующей научного отдела Светланой Вячеславной Полинс. Я благодарю вас за беседу, за то, что вы отвечали на наши вопросы. И в следующей беседе мы бы хотели поговорить с вами о червях.
Спасибо вам за интересные вопросы, за внимание. До новых встреч.
И напоминаю, что сегодня в передаче участвовали Никита Турченко,
Владимир, Кира Еремина и Павел Дербуш.